Подождав, пока минует пик рыданий, Фандорин вполголоса произнес:
«Похоже, это дело здесь вовсе не в ассигнациях».
«А в чем?»
— всхлипнула Екатерина Александровна.
«Ведь его все-таки убили, да?
Я почему-то верю, что вы докопаетесь до истины.
Поклянитесь, что расскажете мне всю правду о его смерти».
Эраст Петрович сконфуженно отвернулся, подумав о том, что женщины несравненно лучше мужчин. Преданнее, искреннее, сильнее. Ну, разумеется, если по-настоящему любят.
«Да-да, непременно»,
— пробормотал он, твердо зная, что никогда и ни за что не расскажет Екатерине Александровне всей правды о смерти ее возлюбленного. Тут разговор пришлось оборвать, потому что за Фандориным явился посыльный от генерал-губернатора.
«Как содержимое сейфа, ваше превосходительство?» —
спросил коллежский асессор.
«Обнаружили что-нибудь интересное?»
«Массу!» — с довольным видом ответил обер-полицеймейстер. «Картина темных делишек покойного в значительной мере прояснилась. Надо будет еще поколдовать с расшифровкой денежных записей. Со многих цветков наша пчелка нектар собирала, не только с Миши Маленького. А что у вас?»
«Да есть кое-что»,
— скромно ответил Фандорин. Разговор происходил в генерал-губернаторском кабинете. Самого Долгорукого, однако же, пока не было. По словам секретаря, его сиятельство заканчивали обед. Наконец появился Владимир Андреевич. Вошел с видом загадочным и значительным, сел, официально откашлялся.
«Господа, по телеграфу получен ответ из Петербурга на мой подробный рапорт. Как видите, дело было сочтено настолько важным, что обошлось без проволочек. В данном случае я всего лишь передаточное звено. Вот что пишет граф Толстов. Милостивый государь Владимир Андреевич, в ответ на вашу депешу довожу до вашего сведения, что капитан Певцов действительно состоит при шефе жандармского корпуса и в настоящее время находится в Москве с особым заданием. В частности, капитану предписывалось негласно изъять портфель, в котором могли содержаться документы, представляющие государственную важность. Следствие по делу о кончине генерала-адъютанта М.Д. Соболева высочайше предписано считать законченным, о чем будет отправлено соответствующее определение и Евгению Осиповичу. Чиновник особых поручений Фандорина за самоуправство, привлечение к секретному расследованию частного лица, что повлекло за собой гибель вышеозначенного лица, высочайшим же указанием велено от должности отстранить и поместить под домашний арест вплоть до особого распоряжения. Министр внутренних дел Д. А. Толстов».
Князь сокрушенно развел руками и молвил потрясенному Фандорину:
«Вот, голубчик, как оно повернулось. Ну да начальству видней».
Побледнев, Эраст Петрович медленно поднялся. Нет, не строгая, но, в сущности, справедливая монаршья кара заставила похолодеть его сердце. Хуже всего было то, что позорно провалилась версия, выдвинутая им с таким опломбом. Принять тайного правительственного агента за главного злодея — такая постыдная ошибка.
«Мы тут с Евгением Осиповичем потолкуем, а вы уж не обессудьте. Ступайте к себе в гостиницу, да отдыхайте»,
— сочувственно сказал Долгорукий.
«И не вешайте носа. Вы мне пришлись по сердцу, я за вас перед Петербургом похлопочу».
Коллежский асессор понуро направился к выходу. У самых дверей его окликнул Караченцев.
— «Так что вы там обнаружили в записной книжке?»
— спросил генерал и незаметно подмигнул. — Мол, ничего,
перемельца мука будет.
Помолчав, Эраст Петрович ответил:
— «Ничего интересного, ваше превосходительство».
В гостинице Фандорин прямо с порога объявил: —
«Масса, я обесчещен и помещен под арест. Из-за меня погиб Грушин — это раз. У меня больше нет идей — это два. Жизнь кончена — это три».
Эраст Петрович дошел до постели, не раздеваясь, рухнул на подушку и тут же уснул.